Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, микрофон Анна Качкаева. Вообще-то мы сегодня собрались с Павлом Шереметом, сегодня он со мной в студии. Здравствуйте, добрый Павел. День. Посвятить программу премьере его документального фильма о Егоре Гайдаре. И будет она в ближайшую среду на НТВ. Но событие, вот скандал с телевизионной инсценировкой российского вторжения в Грузию изменил немножко ход и событий, и программы. Мы к фильму, конечно, вернемся, но начнем с темы телевизионной инсценировки, уместности этого метода на телевидении, его трактовки, а трактуют его по-разному, как эксперимент, как предупреждение, как провокацию, ответственности тех, кто на это решается, и вообще можно ли взвешивать на каких-нибудь весах политическую целесообразность этих экспериментов, массовый испуг с меньшим или большим количеством инфарктов и инсультов, ну и все вот сопутствующие этому обстоятельства. У телекомпании «Грузинская медиа» есть предшественники. Самая известная история, она относится к 1938 году, больше 70 лет ей уже, радиопостановка «Война миров» на CBS с якобы высадкой марсиан, паникой, беженцами, телефонной связью тоже заблокированной и всеми прочими последствиями. Властям американского Нью-Джерси тогда пришлось расхлебывать почти 6 недель всю эту историю, убеждая, что вторжения не было. Ну и коммуникации, естественно, были другие. В Грузии разобрались быстрее, компания и медиа извинилась, судебные иски, вероятно, последуют, но осадок остался и политические, в смысле неоднозначной трактовки частью руководства Грузии и внешним миром того, что произошло, и профессиональные, в смысле отношения к журналистике и телевидению, ну, не говоря уж, конечно, о человеческом. И в нашем разговоре сегодня принимает участие владелец в свое время известной компании «Рустави-2» в Грузии, и сейчас владелец небольшого телевидения, а в прошлом экс-посол Грузии в России Роси Космирашвили. Он с нами по телефону. Здравствуйте, Роси.
Добрый день.
Да, и мы вот эти первые полчаса, конечно, поговорим о том, что мы все наблюдали и что обсуждает и блогосфера, и средства массовой информации, в общем, во всем мире, без преувеличения. Вы можете присоединяться к нашему разговору, посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И, Роси, вы мне накануне сказали, что в Тбилиси, ну, помимо того, что мы уже знаем, там и очереди за бензином, и звонки в скорую помощь, даже сорвался спектакль в театре, и люди бросились из зала после звонков знакомых и родственников, смотревших вот этот вот постановочный репортаж. Как сейчас люди, ваши коллеги, знакомые, реагируют на случившееся и оценивают его?
Ну, конечно, та первая волна, она сошла, и люди более или менее успокоились, но, конечно, последствия того, что имело место в субботу вечером, конечно, еще долго будет сказываться на общественное сознание, и оно будет сильно отравлять перспективу нормальных выборов в Грузии, тем более, как бы мы ни старались и обсуждали варианты того, что случилось в 1938 году, когда передавали Герберта Уэллса инсценировку. Здесь речь идет о событиях, шла о событиях, которые совершенно не являются не политическими, и события, о которых инсценировка хроники, то есть программы и медиа передавала, она была очень сильно отличалась от того, что было связано с высадкой.
Марсиан, ну, безусловно, люди, да, живые, да, президенты, живые солдаты, живые, да, люди, другое дело, да, что, да, просто, да, летние декорации, да.
Да, поэтому сложно говорить о том, что все это сошло на нет, Но говорить о том, что как бы первая эмоциональная часть сошла, ну, а то, что будет потом происходить в общественном сознании, как общество, народ будет реагировать на то, что они видели, и через эту призму реагировать на политические события в Грузии, конечно, об этом говорить сложно, это проблема социологов.
И сценарии могут быть как раз противоположны. С одной стороны, может быть очень такое жесткое отторжение как раз.
Или
наоборот испуг, и тогда наоборот поддержка власти.
Да.
А вы руководили Рустави-2, который конкурировал как раз с компанией «Меди», когда та принадлежала покойному уже Бадре Патаркацишвили, была в оппозиции к президенту Саакашвили, потом вы расстались с этим бизнесом. Но, тем не менее, и сейчас, разумеется, вы знаете ситуацию в медиасфере в Грузии. И наверняка знаете тех, кто режиссировал вот этот постановочный выпуск и программу после, когда шло обсуждение. Кто эти люди и какими мотивами или, возможно, указаниями, по вашему мнению, они руководствовались?
Я, Павел, не даст соврать. Я знаю политическую кухню Грузии не понаслышке, и я знаю людей, которые принимают определенные решения на каких-то уровнях. Поэтому говорить о том, что произошло, я могу однозначно. Это не будет спекуляции. Хотя это как бы для респектабельного медиа звучит как-то очень и очень категорично. То есть я могу сказать, что однозначно я считаю, и абсолютно в этом уверен, что решение о передаче такой программы в эфир принималось на самом высоком уровне страны. То есть страны, и это решение принималось на уровне Саакашвили. То есть он и его окружение придумали этот сценарий, журналисты его реализовали. И косвенно вчера Саакашвили это подтвердил. Он сказал, что он был против того, чтобы не было бы метки. То есть он был против, чтобы все это выходило без метки. На самом деле это вышло без метки, без сообщения о том, что это архив, это инсценировка и так далее. Все остальное он принимает.
Ну, предварительные слова были сказаны. Ну, конечно, которые никто не заметил, да.
Да. То, что... я вам скажу, что я считаю, что это принималось на этом уровне. И нужно знать хорошо грузинскую политическую иерархию и уровень контроля над медиа, чтобы в этом кто-нибудь в Грузии бы сомневался. Поэтому я могу однозначно сказать, что это было политическим решением, это было это выполнили люди, журналисты, которые работают под контрольным государством и правящей системой в медиа.
Ну, там есть косвенные подтверждения, потому что объяснение, которое дал директор этого телеканала «Меди», кстати, бывший глава администрации Саакашвили, до сих пор...
Бывший генсек правящей партии.
Да. Георгий Арвеландзе его зовут.
Да. Сохранивший очень тесные связи с Саакашвили. Вот его объяснения, они почти дословно совпадают с объяснениями Саакашвили, хотя они как бы давали объяснения с разбежкой во времени, но они повторяли дословно друг другу. И это не бывает совпадением. Это значит, обсуждалось либо до, либо после, но ими эта вся ситуация обсуждалась.
Да, я
Павел,
хочу...
конечно, знает об этом, потому что он-то не понаслышке опять же знает.
Он
встречался с ними, и поэтому говорить о том, что это решение, это система ценностей, которая сейчас... То есть, когда сейчас говорят о том, что если ответственность журналистов, которые делали эту программу, я задаю по-другому вопрос. Да, журналисты... Они подстроились, они конформистски настроены, они как бы принимают решения. Очень обидно, что эти решения выполняют журналисты, квалификация которых в свое время не вызывала никаких сомнений. И я вам могу назвать, что редактором политических программ на этом канале является девушка, проработавшая 10 лет на радио «Свобода» в Грузии. И ее квалификацию никто никогда не ставил под сомнение, но это уже как бы люди подстроились под систему ценностей. Но команда однозначно идет от власти.
Но самое смешное, что, скорее всего, журналистов и накажут.
Я думаю, да, хотя журналисты, мне кажется, например, могли бы тоже принести
некоторые извинения. Нет, я не думаю, что накажут. Я не думаю, что накажут. Даже стрелочников здесь не будет. Здесь будет сегодня комиссия, регулирующая комиссия по связям, примет решение о штрафе, который выплатит канал, который не принадлежит, реально принадлежит, то есть на самом деле должно принадлежать семье Патакацишвили, но сейчас оно принадлежит Саакашвили и его окружению. И журналисты журналистов не накажут, потому что журналисты – это система ценностей, которая здесь выстраивается. Своих не наказывают. Даже формально не накажут, потому что тогда надо себя наказывать, потом надо их подставлять, а потом они могут сказать то, что на самом деле было. Поэтому никакого наказания 100% уверен не будет. Может быть, там их отстранят от эфира на 2-3 месяца, а потом переведут на другой канал и так далее. Это перетасовка, оно происходит на этой площадке в политической Грузии уже последние 6 лет.
Иросик Исмирашвили, Павел Шеремет. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Павел Шеремет. С нами по телефону из Грузии Иросик Исмирашвили, экс-посол Грузии в России. И последний посол Грузии в России. Владелец когда-то телекомпании «Рустави-2», а сейчас он занимается телеканалом «Маэстро». Но он не так известен в Грузии, но тем не менее. В общем, к телевидению Иросик вернулся. И мы обсуждаем то, что произошло вот в последние дни. Ну, то есть история постановочного сюжета о вторжении России в Грузии со всеми вот драматическими коллизиями, которые там накрутили.
От убийства президента,
да, до появления российского президента, которого тоже переводили на грузинский якобы. То есть, в общем, мистификация сплошная, но до такой степени документально реальная, что вызвало, конечно, панику и вот все неоднозначные реакции мирового сообщества. Иросик, но вот мне любопытно просто, а никто из журналистов, которые участвовали в этой программе, в том числе ведущий, вы тоже ведь уже знаете, что за 20 лет на постсоветской журналистике много чего происходило. Кто-то когда-то плакал по поводу введения танков, кто-то не хотел читать в эфир сообщения ГЧП, кто-то наоборот их читал. Судьбы этих людей складывались по-разному. Это можно говорить и о России, и о Украине. Кто-то канул в небытие после этого, кто-то вынужден был закончить с профессией, кто-то наоборот был вознесен. Вот никто из журналистов, которые в этом участвовали, еще не извинились, никак не отреагировали, ничего не сказали по поводу того, что произошло.
Ведущая в тот же вечер сказала, что она не считает себя виновной и вообще всю вину как бы направила на руководство канала, потому что она сказала, что она как бы не готовила этот сюжет. Люди, которые готовили, конечно, не извинились. А что касается кого-то, то один человек, один репортер с канала «Имеди» в знак протеста ушел. Но этот человек занимался совершенно другой деятельностью. Он не был сотрудником ни новостей, и он не участвовал в подготовке этого эфира, просто он ушел в знак протеста, то, что случилось.
Ну, человек приличный, потому что вот я все время говорю, как это взвесить на мере весов, выполнение такого приказа и, возможно, инфаркты, инсульты и смерти, которые за этим последовали. Это ведь в буквальном смысле получается информационное оружие.
Включая родных тех людей, которые делали такие сюжеты.
Да, абсолютно.
Есть сиюсекундный эффект, о котором вы говорите, есть другой эффект, далеко идущий, потому что отравление как бы как с рекой происходит. Когда ее у истоков травят, то рыба исчезает намного времени вперед. Поэтому здесь есть сиюсекундный эффект, шок, стрессы, даже если, может быть, была спекуляция, что какой-то человек умер от инфаркта, женщина умерла. Но есть вторая вещь, то есть это сиюсекундный сегодняшний результат. А в долгосрочной перспективе мы имеем ситуацию, когда из-за сохранения причине сохранения власти, по идее сохранения власти, люди готовы пойти на все, на создание образа еще угнетения, то есть утверждение образа врага и отравление всех отношений, возможности этих отношений. Поэтому это очень плохо. И тем более, когда это все происходит, я могу еще раз просто хочу подчеркнуть, что это все происходит накануне выборов. И это происходило в 2006 году. Да, и такое же происходило в 2006 году. Результаты того, что случилось в 2006 году, когда арестовывали российских сотрудников офицеров ГРУ, и публично их высылали, вот эта пощечина вызвала ту волну, помните вы, да, было 2006 год, отравление отношений 2007 год и так далее.
Запрет на
дружеские товары. А волна окнула в 2008 году. Да. Вот та волна окнула в 2008 году. Мы еще не знаем, какие последствия вот этого взрыва атомного, условно говоря, какая будет там проникающая радиация.
С другой стороны, Россия это тоже, в общем, белый путешествие все равно не выглядит.
Да, но в данном случае здесь нельзя говорить о том, что Грузия как-то нанесла смертельное оскорбление Москве, России. Здесь это все воспринимают как анекдот, как подтверждение диагноза, который уже... Унижали, конечно, больше оппозицию грузинскую, и вот то, что в сюжете Бурджанадзе возглавляет временное правительство, это тоже, на мой взгляд, абсолютно не случайно. Как раз она недавно была в Москве тут проездом, встречалась с Путиным, и теперь оппозиционеры уже это такие, ну, враги народа, и было продемонстрировано вот как.
Об этом я и говорю. То есть я говорю о нагнетении обстановки страха, боязни, я не говорю о России, я сейчас говорю о грузинском обществе, которое привыкает к слову предатель, которое привыкает к слову враг. Вот эти слова вошли в обиход, политический обиход, и используются каждый день направо-налево, бесконтрольно, абсолютно не учитывая того, что это страшные слова на самом деле. Словами ничего не стоит. Поэтому это вот напоминание 37-го года или напоминание первых годов независимости Грузии в начале 90-х очень плохая как бы для меня аналогия.
Я просто хочу привести слова как раз Георга Арвеладзе, руководителя ИМЕДИ, который накануне признал просчет телекомпании, но в сети Facebook написал: «Не хочу никому действовать на и так уже напряженные нервы, но если о чем-то желаете задуматься, подумайте, что если бы в конце 2020 года в Грузии было телевидение и выпустило бы имитацию того, что произошло в феврале 2021 года, это вот большевики, возможно, многие грузины посмотрели бы на угрозу по-другому и встретили бы врага во всеоружии». Это подтверждает ваши слова и Росси про врагов, и все аллюзии исторические в том числе всплывают. Но это означает, эти слова только еще раз означают, что решение было сознательным, что выпущено оно было совершенно очевидно с просчетом на какую-то реакцию. Дальше можно, конечно, продолжать. Если бы очень было развитое телевидение при Гитлере, то что? Тоже нужно было делать такого рода предупреждения. То есть, в общем, получается, что мы имеем дело с оправданием таких телевизионных мистификаций. Как вот в этом смысле грузинское общество будет реагировать на то, что происходит? И как от этого ограждать телевидение?
Ну, общество будет реагировать так, как... То есть я не могу предсказывать реакцию общества. Первое было испугом, да. Следующая реакция была, я общался с людьми на улице, общался со своими друзьями, со своей семьей. Следующая была реакция раздражения, агрессия против Саакашвили. Насколько это все выльется в какие-то определенные действия, сложно сказать. И я не думаю, что это сейчас является целью нашей сегодняшней дискуссии. Но как ограждать? Надо создавать свободные, независимые средства массовой информации. Надо вот поэтому я, уйдя из этого бизнеса много лет назад, вернулся. Я не владелец нового канала, я взял менеджмент эту компанию и занимаюсь тем, чтобы, несмотря на то, что я давно прошел этот путь, полторично иду на то, чтобы построить независимую, объективную информационную систему ценностей, которая будет нормальным, объективным, не будет давать возможности манипулировать. Вот это моя задача. И каждый человек, который что-то умеет в этом направлении делать или может делать, должен в этом участвовать. Вот это моя цель, конкретно моя, как человека. А что касается общественности, что касается экспертов, я был шокирован тем, что происходило после этого показа в той же студии, где шла дискуссия. И там сидели очень много очень уважаемых людей, и которых Павел Шеремет тоже знает хорошо, там Александр Рундель и ему подобные. Ни один человек, кроме редактора газеты «Резонанс», которого Павел тоже хорошо знает, не запротестовал переживал, не сказал слова против того, что происходило в эфире. Все остальные спокойно, цинично продолжали дискутировать агрессию России, продолжали дискутировать, насколько реалистично этот сценарий может, реалистичным может быть этот сценарий. Вот это самое ужасное, что общество, эксперты, образованные люди, интеллектуалы, они подстроились под эту...
Но они могли бы дискутировать и без этой постановки. Вот ведь в чем дело.
Но без постановки совсем иной антураж. Весь день думал над этой ситуацией, потому что я действительно очень хорошо знаю всех героев этих событий и много там проводил времени в Грузии. И мне очень печально. Я ужасно переживаю, наблюдая за тем, как вот скатывается молодая грузинская элита вот к таким неадекватным поступкам. Но я думаю, что вот эта инсценировка тактически, может быть, она и принесет какие-то выигрыши Саакашвили на ближайших выборах. Но стратегически это большой просчет. Это однозначно похоронит каналы медиа, потому что такое клеймо смыть невозможно. Это серьезно подорвет имидж того же Рустави-2 и первого канала грузинского, который подконтрольны властям. Например, вот здесь в Москве есть два представительства. Рустави-2 и первого грузинского канала. Очень милые журналисты. Две девушки, очень хорошие. Иногда они обращаются ко мне с просьбой что-то комментировать. Я всегда под разными предлогами отказываюсь. Хотя я лично к этим двум журналистам отношусь очень тепло, очень хорошо. Но я не хочу вообще давать интервью ни Рустави-2, ни Первому каналу грузинскому, потому что я знаю, что эти каналы всегда передергивают информацию и из тебя могут сделать просто идиота и занимаются фальсификациями. Вот это серьезное последствие. Вот эта истерика, которая касается всего грузинского общества, что вот враг у ворот. И это помогает, безусловно, Саакашвили консолидировать какую-то часть грузинского общества и сохранять у власти. Но бесконечно жить в состоянии истерики невозможно. И когда-нибудь это маятник качнется в другую сторону, и также на таком же эмоциональном подъеме сметут сами грузины нынешнюю власть. И вот эта ситуация, она проявилась вот вокруг телеканала «Эмиги», вот тех событий, которые сейчас происходят. Потому что есть усталость от истерики, перманентной истерики, перманентного накачивания, значит, этих страхов, есть усталость в грузинском обществе. И поэтому Буржанадзе оказалась в Москве. Но я же знаю Буржанадзе. Буржанадзе вообще ненавидит русских агрессоров не меньше, чем Саакашвили. Она же своих детей собиралась на войну посылать. Но она приехала даже сюда лучше с дьяволом, чем с сумасшедшим. Вот это все больше и больше вырисовывается ситуации, мне страшно, больно на это смотреть.
Павел Шеремет и Ростик Ацмирашвили, которого я благодарю за участие в нашей программе, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Все четыре представленные в Госдуме партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где накануне прошли выборы. Лидирует на выборах партия «Единая Россия». Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил в понедельник представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело прекращено. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, а другая родила мертвого ребенка. В иракском городе Фалуджа в результате взрыва сегодня погибли 7 человек, по меньшей мере 13 ранены. По данным местной полиции, взрыв произошел на пути следования военного патруля. Премьер-министр Таиланда Апсихит Вичачива отверг требования оппозиции оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы. В Дарфуре на западе Судана освобождены два сотрудника французской гуманитарной организации, похищенных несколько месяцев назад. В Тегеране сторонники властей напали на дом одного из лидеров иранской оппозиции Мехди Каруби. По сообщениям иранских СМИ, группа демонстрантов забросала дом Каруби баллончиками с красной краской. Участники акции выкрикивали лозунги, угрожая смертью лидерам оппозиции. В индийском штате Раджастан сегодня утром 26 человек стали жертвами крупной автокатастрофы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд пытается убедить Китай поддержать более жесткие санкции против Ирана. Из 5 постоянных членов Совета безопасности ООН Китай наиболее сдержанно относится к новым жестким мерам против Ирана. Власти Йемена заявили, что в ходе операции на юге страны убиты 2 командира боевиков Аль-Каиды.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» и завершаем сейчас тему, связанную с Грузией. Ирос Космирашвили нас уже покинул. Павел живет со мной в студии. Я сейчас прочту все, что вы написали по поводу вот этого постановочного репортажа и дискуссии, которая случилась по поводу якобы российского вторжения, убийства президента и всех вот этих вот возможных сценариев, такой хроники. А потом мы перейдем, собственно, к тому, о чем собирались разговаривать до этих событий, о премьере фильма о Егоре Гайдаре, который на эту неделе исполнилось бы 54 года. Премьера этого фильма в ближайшую среду будет на канале НТВ. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вот что, Павел, нам пишут. Ирина Волкова. Можно по-разному относиться к Саакашвили, но он же не круглый идиот. В любом случае, это чья-то провокация. Обычно сразу вспоминается ЦРУ. Ну, конечно, вот абсурд. В сухом остатке оппозиция и большой брат. Так что думайте сами, решайте сами. Грязноватая история. Но все это, к сожалению, может быть не только в Грузии. Ну вот с этим я согласна или нет все-таки?
Есть своя национальная грузинская специфика. Из всех искусств телевидения...
В развитых
там...
индустриальных странах не может быть.
Да, из всех искусств там телевидение самое любимое. Но все-таки нужно отдать должное тому, что в целом грузинское общество, грузинская элита более открытая, более эмоциональная, чем элита в других республиках бывшего Советского Союза. Поэтому там и такая реакция. В какой-нибудь бы Белоруссии вообще никто бы не возбуждался по этому поводу и раздавали бы какие-то одинокие голоса забитых оппозиционеров. Я думаю, что у нас все-таки тоже до такого маразма бы уже не дошли. У нас все-таки вещи называют своими именами и часто не стесняясь и даже...
Или не стесняясь, или наоборот, так камуфлируя, что...
Да, что не поймешь. Вот. Иногда у нас часто ведут себя отвязно и позволяют открытое оскорбление по отношению к противнику. Но вот наводить тень на плетень в таком варианте, это, мне кажется, невозможно. Выпустили бы Леонтьева, он бы зачитал бы свой диагноз Саакашвили, вот, еще бы привел каких-нибудь американцев там, потому что в Америке всегда есть люди, которые не согласны с президентом Обамой или с президентом Буш, и все, и провозгласил бы какие-то лозунги на Тбилиси или там на Батуми, все было бы ясно. Но вот такая вот изуичина, вот, это, в общем-то, такой...
Нет, такой спектакль,
спектакль,
это
грузинский. грузинская история. Ранее люди.
Дело в том, что я хочу напомнить, что вот господин, который создавал в свое время в 1938-м эту радиопостановку, тоже, кстати, Орсон Уэллс, потом был уволен с CBS, но потом-то он стал известным режиссером и снял знаменитое кино «Гражданин Кейн».
Потому что в Грузии каждый протест – это большое театрализованное шоу, нужно отметить.
Ну вот пишут слушатели, что президент Южной Осетии предъявлял территориальные претензии, да и вообще с Россией все непросто, страх грузин понятен. Это
в этом-то и ужас,
да.
Что надавили на самое больное место. Это все равно, что прийти к больному человеку, к инвалиду, и начинать теребить его раны. Вот в этом-то и ужас.
Да, вот Геннадий Георгиевич пишет, что вообще-то, говорит, за такие штучки надо голову отрывать. По задрожавшему голосу Венедиктова в прямом эфире, от которого пришло это известие, было ясно, что он готов всерьез воспринять известие из Тбилиси, вплоть до отмены опровержения, после чего глубоко вздохнул и только после этого пришел в чувство. Любопытно знать реакцию наших спецслужб, Василий Львович. Ну, мы не знаем, наверное, тоже слушали и вот так же вздыхали, но то, что вот человеку сидящему, я вот себя живо представляю, сейчас бы на ленту Интерфакса вот это все вывалилось со ссылкой на Итартас, на Интерфакс, на официальный канал грузинский. Да. Ну, ей-богу, тут сильно подумаешь,
журналист
как это...
Журналист Интерфакса, например, не увидел бы начало программы, включился бы на второй минуте, прослушал 30 минут репортаж. Естественно, на пятой минуте побежал бы к телефону звонить в редакцию.
Естественно. Потому что, нет, конечно, наверное, начали бы еще проверять, но, в общем, это очень опасные, конечно, игры, потому что даже если спецслужбы и военные, как мы теперь знаем, это дополнительное доказательство того, что, в общем, видимо, знали, очень тихо себя вели в этой ситуации, когда в городах и селах Грузии люди выскакивали на улицы. Это ведь ни о чем не говорит, потому что журналистам, сидячи вот так вот в эфире в прямом, очень трудно не верить официальным источникам.
Конечно, тем более и медии, они вернулись недавно в эфир, и всем кажется, что они работают лучше, чем там Рустави-2, потому что хотят быть безупречными.
Вот это в этом и есть невероятная и подлость, и с другой стороны, конечно, безответственность.
Ну и глупость тоже.
И глупость,
потому что вот провокация — это такой хороший творческий метод, но им надо пользоваться очень осторожно, потому что этой своей провокацией вы можете похоронить себя как автора, своих героев, и вызвать абсолютно противоположную реакцию, на которую вы рассчитывали. Особенно вот провокация на такие болезненные темы, как российско-грузинские отношения, территориальные претензии и так далее. И тому подобное.
Александр не удивляет произошедшее. Телевидение давно напоминает обезьяну и настоящий зверинец. Кто во что гораст. Там вертится такое большое количество денег, что телепрохиндеи могут устроить любую пакость, любую прихоть, хоть и явление Христа народу. Ну, про это тоже кино всякое снято. Просто так разговор, что осторожнее с телевидением.
Но телевидение разное бывает, да. Не надо обобщивать тоже.
Юрий из Прокопьевска, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Состояние отношений между двумя государствами до идиотизма дошли. Я вот к Павлу обращаюсь, вы умный, здравомыслящий человек. Вот представьте себе, вам бы власть всю отдали, что бы вы предприняли, чтобы хоть нормализовать мало-мало отношения Грузии и России? Спасибо.
В первую очередь я бы вернул грузинское вино и боржоми на российский рынок, потому что я устал уже из Белоруссии возить бутылки. Во вторую очередь я бы снял все визовые ограничения для грузинских граждан и бы с радостью принимал бы грузин, которые сюда приезжают на работу, и с удовольствием бы наблюдал за российскими туристами, которые ездят в Грузию. Это вот первое, что бы я сделал.
Легализовать, кстати, многих-многих детей, которые от смешанных браков, которые толком, я просто знаю эти истории, получая гражданство там, не могут получить гражданство здесь, не могут сдавать ЕГЭ, не могут поступать в университет. Это же все какая-то шизофрения.
Это вот первое, что бы я сделал, и я абсолютно убежден, что это вызвало бы очень позитивную ответную реакцию грузинского общества. Ну а дальше там территориальные все эти вопросы, конечно, они настолько сложны, что вот так в двух словах здесь на радиостанции об этом не стоит даже говорить.
Павел, у меня просто очень... Я все время вспоминаю, что вы ведь тоже отчасти такой журналист-провокатор. Ну, как всякие расследователи. И ваша история, и ваша история перехода границы,
это часто вспоминают. Но, может быть, еще в том числе и из-за этих историй всей, я очень четко понимаю степень ответственности. И каждый раз 10 раз подумаю, прежде чем скажу какое-то слово. И провокация провокации рознь. Вот недавно в Америке популярный телеведущий взял и провел конкурс красоты среди любовниц знаменитого гольфиста Тайгера Вудса. Ну, вот это вот такая творческая провокация. Ну, ладно, женщины-идиотки согласились на это. Но их собрали все в студию, и они там в трусах и в лифчиках ходили, и зрители выбирали, какая из любовниц самая красивая. Это тоже творческая провокация. Но, извините меня, сообщать о том, что на ваш дом бомбят, это уже на грани, в общем-то, преступления.
Здесь уже в том, что, наверное, все мы отчасти грешим, потому что, когда начиналась вот эта вот свободная вся журналистика, мы, будучи в «Семиднях», еще не этих желтых, с Ириной Петровской, год редактирую, переводя из черно-белого в цвет, 1 апреля тоже пошутили. У нас там Останкинская башня падала.
Ну, все 1 апреля шутили, да.
Да. Так вот после того, как нам пришли письма, потому что люди всерьез начали обсуждать, куда она, и
на
что,
какой дом,
и какой
по соседству,
угол.
Да.
Мы, вот это, конечно, надо, наверное, пережить, но, в общем, опасная игра.
Так же, как и со скандалом. Я всегда привожу такой пример. Что-то случилось нехорошее, например, с девушкой, да, ее там, она подверглась насилию, и вы ради какого-то красного словца, своей сенсации покажете эту девушку, назовете ее имя, фамилию, продемонстрируешь тем самым, какой вы классный репортер. А на следующий день она повесится. Вот вы должны помнить все время об этом. И я помню.
Да. Александр пишет, что в 38-м про эту историю и Уэллса все знают, а вот в начале 42-го в Нью-Йорке одна из радиостанций передала в новостях, что в окрестностях города высадили немецкий десант, и были и пробки, и мордобои, и журналистов отправляли куда следует при такой свободе, и медали не давали. Это правда, и это не одна история. И про Рейгана, когда он тоже умудрился сказать там по поводу войны. В общем, были истории, это правда, и бывали паники. Тем опаснее не учиться, не помнить об этих историях и не делать из них выводы. Людмила Ивановна, Смоленская область.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы знаете, уважаемые, я вас слушаю. Как дружно вы нападаете на президента Грузии и на Грузию. Провокация. Да, провокация. Вот, уважаемый Павел, не слышала я, как вы отреагировали, когда в Южной Осетии наши кричали на высшем даже уровне, что убито 2000 человек, при проверке оказалось 132 вроде бы. Я что хочу сказать? Провокация эта должна была быть, но, конечно, в виде какой-то игры. Информировать население нужно было обязательно, а подобные кинофильмы нужны, потому что наша армия российская сейчас совершенно другая. В ней масса садистов. Каждый 25-й на гражданке был в тюрьме, а в армии, наверное, их еще больше. Больных, озлобленных, которых взяли от одиноких матерей, алкоголичек или вовсе из детских домов. Там, понимаете, она
что
должна
быть. Всех-то есть из детских домов, и от матерей, все просто садисты и уроды, получается.
Нет, не все, уважаемая Анна, не все.
Ну, так вы не обобщайте главное. Да, у нас и армия больная, и общество нездоровое. И то, что, еще раз говорю, что история с конфликтом и войной осетино-грузинской, вовсе мы ее не оправдываем. И пропаганду российскую, которая тогда неслась с геноцидом, уж мы про это много говорили, что там с геноцидом.
Только вы, Людмила Сергеевна...
Да,
вот только вы, Людмила Сергеевна, в данной конкретной ситуации представьте, что вы живете в пригороде Тбилиси...
Представляю.
Да, и ваш внук или сын служит в грузинской армии, как раз находится в городе Гори. Вы ходили за чаем, поэтому пропустили начало программы, где в двух словах сказали, что сейчас вы увидите шутливую историю. Да? И вот вы включили телевизор, смотрите 30 минут ужас и не можете дозвониться до своего внука. И как вы себя бы в этой ситуации чувствовали?
Представляю. знаю, вот они виноваты в том, что не давали все время информацию, что это типа игрового, типа проекта,
ну,
типа...
Людмила Ивановна, так мы с вами и не спорим. Конечно. Вы абсолютно правы. То, что можно, нужно обсуждать. Не надо бояться сложных тем. Но вот и не играть, а представлять это реальностью, это очень опасно.
Знаете,
история.
Я сейчас хочу поехать в Грузию недели через две. Я очень люблю Грузию, люблю туда ездить. И, конечно, можно было бы мне сейчас ради своих конъюнктурных интересов не говорить резких слов в сторону президента Саакашвили. Но все-таки наш же долг говорить правду, какой бы неприятной она ни была.
Игорь Юрьевич, Краснодар, мы вас слушаем.
Алло,
да, Игорь Юрьевич, да.
Я хочу вот господину Шеремету вопрос задать.
Да.
Вот по средствах массовой информации, я где-то слышал, информация прошла, что на заседании грузинского правительства постоянно присутствует представитель американского посольства. Правда это или нет? Шеремет там бывал часто? Может сказать кто-нибудь?
Честно вам признаюсь, что на заседании грузинского правительства я не участвовал. Я встречался со многими грузинскими министрами и руководителями. Я был в резиденции президента Саакашвили и во многих министерствах. И никогда не столкнулся ни разу с американцами в этих коридорах власти. Было в гостинице «Мэриот». Я видел, как Бендукидзе беседовал с каким-то америкосом. И в это время в гостиницу заселялись американские военные пилоты. Вот я на них посмотрел, позавидовал их амуниции. Но вот так вот, чтобы они присутствовали на каких-то заседаниях, совещаниях, этого я не видел.
Ну, это бы, я так думаю, что хотел спросить, вот опять же, к разговору о ЦРУ, не они ли спланировали? Думаю, что все-таки нет в этой ситуации. И вот тут мне пишет Александр, что шутки шутками, но пророчество насчет Останкина исполнилось. Балша не упала, но сгорела. Слушайте, вот в этом и ужас иногда. Телевидение такая мощная история, и слово иногда действительно отзывается делом, что лучше не устраивать таких историй.
Ты пошутила, а люди не поняли.
Да, люди не поняли. И некоторые тут мне его пишут, что на самом деле это могло бы быть правдой. Могло бы быть. Но только это неправда. И вот про это и надо было написать, что это инсценировка, игра, реконструкция. Вообще, конечно, отношения теперь с документальностью у телевидения, это тоже отдельная большая тема. И вот тем, возвращаясь таким образом к документальному фильму, я понимаю, что эта тема по поводу провокаций и инсценировок может быть еще очень долго не исчерпана. Я бы хотела, чтобы вы, Павел, сказали вот о этом новом типе документалистики, таких вот поминальных фильмов о недавних героях. И фильм «Долгое время», который выйдет в среду, на НТВ,
да.
Посвященный Егору Гайдару, снят быстро. Вот
практически за месяц мы сделали это кино. Егор Гайдар в «Долгое время». Почему «Долгое время»? Так называется одна из книг Гайдара. И мы фактически прошлись по всей его жизни. На этой неделе, кстати, Гайдара будут вспоминать не только на НТВ, а на многих телеканалах.
Ну да, с
на НТВ выйдет
фильм
в среду в 23:35, на ВГТРК выйдет в пятницу, в субботу будет очень большая программа на Пятом канале. То есть, видите, я
всех, только себя.
Не замалчиваю конкурентов. Но я вижу, что для тех людей, которые в конце 80-х, начале 90-х годов творили историю, пришло время воспоминаний. Я столкнулся во время работы над фильмом, что, беря интервью у друзей, соратников и противников Гайдара...
Там и Чубайс,
да,
и Кудрин, и Юмашимов впервые,
и Ясин, да, и Нечаев,
и Геращенко,
Хасбулатов. Я столкнулся с тем, что почти все они написали сейчас по книжке воспоминаний. У Геращенко вышел 600-страничный такой талмуд о тех событиях. Нечаев написал толстенную книжку. Это бывший министр экономики в правительстве Гайдара. Написал о реформах. Ну и так далее и тому подобное. Для этих людей пришло время воспоминаний. Плюс, в чем еще я вижу...
А не кажется ли вам, что еще и некоторых оправданий запоздалых? Я очень беспокоюсь, что не получилось бы так, как получился с Собчаком. Вот этот фильм, который сделан как житие, и ученики теперь как будто бы продолжают его дело, хотя и он неоднозначен, и ученики уж сильно тоже неоднозначны.
А я задавал себе вопрос, чего вдруг? Чего, и почему в такой вот интонации? На самом деле, нужна преемственность этим людям, которые сейчас у власти, и этим людям, которые вершат нашу судьбу. И нужна преемственность тем, кто еще в игре. Потому что, ну хорошо, если вы смотрите на 90-е как на окаянные, если вы смотрите на 80-е как момент распада Советского Союза, и у вас там нет нигде героев. У вас только одни демоны.
То есть вы, я тоже об этом думаю. То есть вы согласны с тем, что начинается мафиологизация новых героев?
Да, да, да.
Вот
потому
с
что
этих фильмов.
Горбачев для всех враг, да? Ну, то есть человек с минусом.
Хотя вот сейчас перестройку освещали в таких домах.
Хотя умные люди сейчас понимают, что все-таки не так все просто. И люди, которые ценят свободу, а не булку с маслом, отдают должное этому человеку. Ельцин враг. Но если до вас 20-30 лет были одни демоны и враги, то как же вы родились такие умные и красивые? Откуда же вы появились такие великие? На чьих плечах вы стоите? На плечах Сталина? Далековато, да и плечи, в общем-то, сомнительные. На плечах Хрущева? Тоже, в общем-то, на Брежнева вообще никто не собирается взбираться, потому что это уже анекдот. Поэтому сейчас идет, ну, не поиск, этих людей не надо искать, они были всегда, но это идет некое восстановление пантеона героев. Должны в стране быть герои не только сегодняшнего дня, но должны быть герои и ближайшего прошлого. Иначе невозможно объяснить, откуда вот наше настоящее. Нельзя только на негативе, на отрицании строить свою идеологию. Мы в 90-е годы говорили, что нам так плохо, потому что у нас Советский Союз распался. В 2000-е мы говорим, что у нас так было плохо, потому что у нас окаянные 90-е. А что же мы будем говорить в следующие 10 лет?
Но, с другой стороны, непроговаривание ошибок тех же реформаторов, это тоже большая опасность. Если только исключительно житие, и какие они замечательные, хотя в вашем фильме Гайдар, конечно, разный.
Да, там использовано интервью, которое никогда не было в эфире, и он там объясняет.
И жесткий довольно.
Да, и то он объясняет и про свои ошибки, и про конфликты внутри ельцинской команды, например, в 94-96 году. Мы не можем, не могли понять, почему он ушел в 94 году и больше не вернулся в правительство. А на самом деле именно тогда произошел первый разлом между реформаторами и консерваторами. И тогда вот крепкие хозяйственники и силовики навязали Ельцину свою идеологию и свой путь развития России. Отсюда и Чеченская была война, отсюда и там Черный вторник, отсюда и попытка Ельцина в 96 году отменить выборы и так далее и тому подобное. Но, знаете, мы столкнулись с тем, что, конечно, за 50 минут посмотреть на жизнь такого великого человека, как Гайдар, а это он был, может быть, не очень удачный политик, но он однозначно был мыслитель. И впервые люди, такие как там Чубайс, с дрожью в голосе.
Такой много стоит.
Такого Чубайса,
Чубайса
никогда
нигде
никто не видел.
Со слезой.
Да.
Никто тоже проклянут, небось, но да. Вот такого Чубайса и пауза эта выдержана.
И впервые вот эти люди, у которых, кажется, нет авторитетов, которые сами авторитеты, они вдруг рассказывают, почему они считали себя интеллектуально обязанными Гайдару. Потому что, в принципе, ведь за последние 15 лет Гайдара уже не было в публичном таком пространстве. Редко он был на телевизоре, редко в каких-то таких публичных акциях.
Да и вообще, похоже, со многими вещами не соглашался внутренне, начиная вот с того времени, как и ушел.
Вот, и поэтому то, что вдруг они признаются, что многие их действия были благодаря Гайдару, там тот же стабилизационный фонд, те же его переговоры там с американцами по поводу ПРО, которые он выполнял по просьбе нынешнего российского руководства и так далее и тому подобное, это в принципе неожиданно для нас всех. Но, как всегда, мы смонтировали 2 часа, в результате нам пришлось вырезать все до часа, и можно было сделать 3 фильма на Гайдаре. Может быть, это когда-нибудь будет иметь какое-то продолжение.
Ну да, там, собственно, он весь на интервью, и какой-то там особый такой пронизывающий историй, кроме вот бегущей радиоволны,
да,
звука и значений, и совпадающей с кардиограммой отчасти, может быть,
вот таких... Вы знаете, мы вообще... же, когда делали фильм, не рассчитывали, что его покажут по телевизору, если
ну
честно.
Да, потому что там еще Немцов и Маша Гайдар, которая да. тоже очень хороша.
И мы делали фильм, ну, как «Идя по минному полю». И изначально друзья и соратники того же Гайдара, они нам говорили, что, может быть, не надо снимать этих людей, тех людей, может быть, не надо говорить так, а надо говорить этак, сглаживать надо углы. Но я считал, что нельзя себя отрезать по кусочкам, ища компромиссы, что нужно все-таки сделать так, как ты считаешь нужным. И, по большому счету, мы не рассчитывали на эфир. И когда НТВ согласилась показать этот фильм без купюр, самое, что интересно...
Это лишний раз доказывает, Павел, вашу мысль о том, что, кажется, есть решение. Да, пока еще никто не отменил слов про проклятые, лихие да. и так далее. Но вот это вот некоторая, ну, канонизация, опять же, в кавычках, тех людей, которые осуществляли крайне непростые реформы и к которым еще очень долго будет неоднозначное отношение, принято вот что вот уже после смерти давайте делать пантеон.
Ну, потому что модернизация, о которой сейчас говорит президент Медведев, она тоже потребует массы непопулярных и жестких действий. И нужно, в общем-то, посмотреть на тех людей, которые спасали в 91-м году страну от гражданской войны. И там, например, очень много осталось за кадром. История о том, как Чубайс, вернее, как Гайдар в 92-м году остановил войну против Чечни. Ведь уже было принято решение начать военные действия против Чечни не в 94-м году, а уже в 92-м году. И Гайдар прилетел в Моздок, провел встречу с чеченскими представителями, провел встречу с силовиками, и Гайдар понял, и он говорил нам в этом интервью, что он понял, что легкой войны не будет, и он подписал все документы.
А кому, кстати, это интервью в фильме?
Это интервью из архивов Гайдара. Очень много там у него лежало кассет. Оно было записано несколько лет назад. И так и не пошло в эфир, потому что считалось, что, ну, еще, может быть, не время.
А кто его брал? Кто-то из журналистов?
Да. Кто-то из журналистов. Авторство как-то оно так уже неизвестно было, потому что как-то время прошло уже. Он, вообще Гайдар, он жил такой вне времени. Он жил в своих каких-то вот философских...
Хотя вот в этом фильме видно, и если бы, может быть, были еще серии, можно было бы показать совсем другого Гайдара, очень жесткого, и то, что вы говорите. Да. Вот и вариант полета в Моздок, и выход в 93-м, хотя тоже крайне неоднозначные события, но именно он... решителен, да. а не очень многие гораздо более
жесткие
люди.
В 96-м году он отказался поддерживать сразу Ельцина. Более того, у нас там фильм
был. Да, и отказ поддерживать Ельцина в 96-м.
Но мы вырезали тот эпизод, где он приехал в Нижний Новгород и уговаривал Немцова баллотироваться. Мы просто оставили эту коллизию, но все подробности не рассказывали, потому что эфирное время очень ограничено.
Да, и есть, конечно, кадры, где вот он смотрит, как его ненавидя люди бросают ему это в глаза, и, конечно, это тоже дорого стоит.
Когда они кричат: «Гайдар, Гайдар, Иуда», плакатами, и он у женщины берет этот плакат. Вы представляете, какое для него было эмоциональное напряжение?
Павел Шеремет. В общем, если вы это хотите увидеть, посмотрите в среду на канале НТВ. И я благодарю всех участвовавших в нашей программе. Микрофон была Анна Качкаева. А сразу же после нас повтор программы «Свобода» в клубе «Квартиры 44».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День выборов в России. Партия власти провалилась на выборах мэра Иркутска.
Комментарии экспертов.
Ум, тело, несломленный дух. Очерк истории Паралимпийских игр.
Право автора.
Порнография по-советски. Писатель Виктор Ерофеев. О главном искушении жителя СССР.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.